секвенирование ДНК. Последовательность нуклеотидов и генетический код. Методы определенной последовательности аминокислот с полипептидной цепи были известны еще в 50-х годах. Теоретически это относительно легкая проблема, поскольку все 20 аминокислот, встречающихся в природных белках, имеют разные свойства. С другой стороны, нуклеотидная последовательность ДНК относительно однородна по составу однородных звеньев, так как содержит только 4 типа азотистых оснований – гуанин, цитозин, аденин и тимин. Когда в 60-е годы был расшифрован генетический код, появилась возможность восстанавливать, дедуцировать нуклеотидную последовательность соответствующего белка. Однако генетический код является врожденным, то есть одной и той же аминокислоте соответствуют несколько нуклеотидных триплетов. Следовательно, сведения о нуклеотидной последовательности аминокислот в белке неоднозначны. Кроме того, последовательность аминокислот не содержит никакой информации о последовательности некодирующих участков ДНК. Принцип состоит в следующем. Длинную молекулу ДНК фрагментируют при помощи агентов, расщепляющихся в специфических сайтах. Затем определяют последовательность нуклеотидов в каждом из этих фрагментов. Очередность фрагментов целой молекулы восстанавливает, используя перекрывающие концы. Идентичные цепи разрезают повторно другой рестриктазой, а затем последовательности, перекрывающихся образующихся при обработке двумя рестриктазами разной специфичности, сравнивают. Так может быть реконструирована полная последовательность. В пределах отдельных фрагментов порядок нуклеотидов определяют с помощью специальных методов. Раньше секвенирование ДНК было весьма трудным делом, теперь же оно осуществляется очень легко и быстро. Для этого необходимо длинную молекулу ДНК с помощью рестриктаза разделить на фрагменты удобного размера, а затем, если нужно, мощью специальных методов. Раньше секвенирование ДНК было весьма трудным делом, теперь же оно осуществляется очень легко и быстро. Для этого необходимо длинную молекулу ДНК с помощью рестриктаза разделить на фрагменты удобного размера, а затем, если нужно, на сведения о нетранскрибирусных участках ДНК, важных для контроля транскрипции, так называемые операторы и промоторы.
8. Динамичный геном.
Методы новой генетики расширили наши знания о структуре генетического материала. В 1963 году Тейлор описал индуцированные фагомутацией коли. Вскоре после этого Старлингер и Сеглер описали из Вильям Янтуеву бактерий. Эти элементы получили название мобильных. Теперь же они определяются как специфические последовательности ДНК, которые могут неоднократно внедряться в разные сайты генома. Перенос генов от одной бактерии к другой с помощью фаготрансдукции известен давно, а теперь используется и в генетической инженерии. Эукариот включает клетки млекопитающих. Возможно, такие процессы могут происходить и в природе. Более того, последовательностью ДНК, гомологичной глобиновому гену человека, были обнаружены у бобовых растений. Функция такого гена у растений может состоять в том, чтобы обеспечить кислородом клубенковые бактерии в ткани. Наличие этого гена может быть объяснено переносом его от насекомых или млекопитающих. Крис, 4. СНР 142 РИС 2, 95. Нарисуем сами. Итак, из вышеизложенного можно сделать следующее заключение, что теоретическими предпосылками формирования генной инженерии как науки явились.
Точка. Открытие двойной спирали ДНК. Точка. Получение информации о матричном синтезе. Точка. Репликация ДНК. Точка. Транскрипция ДНК. Точка. Трансляция ДНК. Точка. Открытие плазмид. Точка. Открытие фрагментов рестриктез. Точка. Осуществление процесса рекомбинации хромосом. Точка. Идентификация и анализ генов. Точка. Способность гибридизации синтеза ДНК. Точка. Секвенирование ДНК.
Глава 2. Возможности генной инженерии. Значительный прогресс достигнут в практической области создания новых продуктов для медицинской промышленности, лечения болезней человека. Таблица. Таблица 2. Использование геноинженерных продуктов в медицине. Продукт природные продукты и сфер применения. Геноинженерных продуктов антикоагулятор и активатор тканевого плазминогена АТП активирует плазмен. Фермент, вовлеченный в рассасывание тромбов, эффективен при лечении больных инфарктом миокарда. Факторы крови. Фактор 8 ускоряет образование сгустков. Дефицитен. У гемофиликов. Использование фактора 8, полученного геноинженерными методами, устраняет риск, связанный с переливанием крови. Факторы ростовые. Факторы иммунной системы, которые стимулируют образование лейкоцитов, применяют для образования лечения иммунодефицита и борьбе с инфекциями. Колонии эритрополитен стимулирует образование эритроцитов. Применяем для лечения анемии у больных с почечной недостаточностью. Ростовые стимулируют дифференциацию и рост различных типов факторов клеток. Применяют для ускорения лечения ран. Гормон роста применяют при лечении корликовости. Человеческий используется для лечения диабета. Инсулин интерфером препятствует размножению вирусов. Также используется для лечения некоторых форм раковых заболеваний. Лексины активируют и стимулируют работу различных типов лейкоцитов. Возможно применение при залечивании ран, при заражении ВИЧ, раковых заболеваний, иммунодефиците. Моноклональная высочайшая специфичность, связанная с антителами. Антитела используются в диагностических целях. Применяют также для адресной доставки лекарств, токсинов, радиоактивных изотопных соединений к раковым опухолям при терапии раков. Имеется много других сфер применения. Супероксид предотвращает поражение тканей реактивными дисмутосоксипроизводными в условиях кратковременной нехватки кислорода, особенно в ходе хирургических операций, когда нужно внезапно восстановить ток крови. Вакцина искусственно полученной вакцины первой была получена. Вакцина против гепатита С по многим показателям лучше обычных вакцин. В настоящее время фармацевтическая промышленность завоевала лидирующие позиции в мире, что нашло отражение не только в объемах промышленного производства, но и в финансовых средствах, вкладываемых в эту промышленность. По оценкам экономистов, она вошла в лидирующие группы по объему купли-продажи акций на рынках ценных бумаг. Важной новинкой стало и то, что фармацевтические компании включили в свою сферу выведения новых сортов сельскохозяйственных растений и животных, и тратит на это десятки миллионов долларов в год. Они же мобилизировали выпуск химических веществ для быта, добавок продукции строительной индустрии и так далее. Уже не десятки тысяч, а возможно, несколько сот тысяч высококвалифицированных специалистов заняты в исследовательских и промышленных секторах фарминдустрии. Именно в этих областях интерес к геномным и генно-инженерным исследованиям исключительно высок. Очевидно, поэтому любой прогресс биотехнологии растений будет зависеть от разработки генетических систем и инструментов, которые позволят более эффективно управлять трансгенами. Ситуация аналогична той, которая наблюдается в компьютерной индустрии, где помимо увеличения объемов обрабатываемой информации и улучшения самих компьютеров, нужны еще и операционные системы управления информацией, типа микрософтовских окон. Для чистого вырезания трансгенного ДНК в растительный геном, все больше применяют заимствованные из микробной генетики системы гомологичной рекомбинации, такие как системы Крылокс FL, PF, TORTI. Будущее, очевидно, будет за управляемым переносом генов от сорта к сорту, основанного на применении предварительно подготовленного растительного материала, который уже содержит в нужных хромосомах участки гомологи, необходимого для гомологичного встраивания и трансгена. Помимо интегративных систем экспресси, будут опробованы автономно реплицирующиеся векторы. Острый интерес представляют искусственные хромосомы растений, которые теоретически не накладывают никаких ограничений на объем вносимой теоретической информации. Кроме этого, ученые занимаются поиском генов, кодирующих новые полезные признаки. Ситуация в этой области меняется радикальным образом, прежде всего, существование публичных баз данных, которые содержат информацию о большинстве генов, бактерий, дрожжей, человека и растений, а также вследствие разработки методов, позволяющих одновременно анализировать экспрессию большого количества генов с очень высокой пропускной способностью. Применяемые на практике методы можно разделить на две категории.
Точка. Методы, позволяющие вести экспрессионное профилирование.
Субстракционная гибридизация, электронное сравнение MIS, TBBLOTEC, гены и чипы и так далее. Они позволяют устанавливать корреляцию между тем или иным фенотипическим признаком и активностью конкретных генов.
Точка. Позиционное клонирование заключается в создании за счет
инсерционного мутагенеза мутантов с нарушениями в интересующем нас признаке или свойстве с последующим клонированием соответствующего гена как такового, который заведомо содержит известную последовательность инсерции. Вышеназванные методы не предполагают никаких изначальных сведений о генах, контролирующих тот или иной признак. Отсутствие рационального компонента в данном случае является положительным обстоятельством, поскольку не ограничен нашими сегодняшними представлениями о природе генном контроле конкретного интересующего нас признака. Кроме всего этого, группа ученых, таких как Марк Адам, ведущий сотрудник Института геномных исследований в штате Мэриленд, США, частной исследовательской компании, занимающейся исключительной работой в области картирования генов, Крейг Винтер, директор этого института, со авторами, разрабатывается проект «Геном человека». Цель этого проекта заключается в выяснении последовательности оснований во всех молекулах ДНК в клетках человека. Одновременно должна быть установлена локализация всех генов, что помогло бы выяснить причину многих наследственных заболеваний и этим открыть пути к их лечению, чтобы последовательно приближаться к решению проблемы картирования генов человека. Было сформулировано 5 основных целей.
Завершить составление детальной генетической карты, на которой были
Б. помечены гены, отстоящие друг от друга на расстоянии не превышающем в среднем 2 миллиона оснований минус 1 миллион оснований принято называть мегабазой.
Составить физические карты каждой хромосомы разрешение 0. МБ. Получить карту всего геномом видео характеризованных клонов минус 5000.
Оснований в клоне или 5 КБ.
Завершить 2004 году полное секвенирование ДНК разрешение 1.
Основание.
Нанести на полностью завершенную секвенцовую карту все гены человека.
К 2005 году ожидалось, что, когда все указанные цели будут постигнуты, исследователи определят все функции генов и разработают методы биологического и медицинского применения полученных данных. Рассмотрев темпы ускорения работы в рамках проекта «Геном человека», руководителя этого проекта объявили 23 октября 1998 года, что программа будет полностью завершена гораздо раньше, чем планировалось, и сформулировали новые задачи проекта «Геном человека».
Полностью завершить в декабре 1998 года работу по секвенированию
генома круглого червяси. И в ИГУНС это было сделано в срок.
Закончить предварительный анализ последовательности ДНК человека к году, а полную последовательность в 2003 году. Копировать в 2002 году геном плодовой мухи. Начать секвенирование генома мыши с использованием метода ДНК.
Искусственный хромосом дрожжи завершить этот проект к 2005 году. Помимо этих целей, официально включен в поддерживаемый правительством США и рядом других правительств проект. Некоторые исследовательские центры объявили о задачах, которые будут решаться в основном за счет частных фондов и пожертвователей. Так, ученые Калифорнийского университета Беркли, Орегонского университета Ракового исследовательского центра имени Фрейза Хатчинсона начали программу «Геном собаки». Международное общество секвенирования в феврале 1996 года приняло решение о том, что любая последовательность нуклеотидов размером 1-2 КГ должна быть обнародована через интернет в течение 24 часов после ее установления.
1. Что будет главное после завершения анализа генома человека?
Главная стратегическая задача будущего сформулирована следующим образом. Изучить однонуклеотидные вариации ДНК в разных органах и клетках отдельных индивидуумов и выявить различия между индивидуумами. Анализ таких вариаций даст возможность не только подойти к созданию индивидуальных генных портретов людей, что в частности даст возможность лечить болезни, но и определить различия между популяциями, а также выявлять географические районы повышенного риска, что поможет давать четкие рекомендации о необходимости очистки территории от загрязнений и выявить производства, на которых есть большая опасность поражения геномов персонала. Эта грандиозная задача рождает не одни радужные ожидания всеобщего блага, но и вполне осознанную тревогу юристов и борцов за индивидуальные права человека. Так, в частности, высказываются возражения против распространения персональной информации без решения тех, кого она касается. Один пример помогает понять эти тревоги. Уже сейчас страховые компании нацелились на добывание таких сведений правдами и неправдами. Они намереваются использовать данные против тех, кого они страхуют. Например, если подающий на страховку несет потенциально болезнетворный ген, компании не хотят страховать таких людей вовсе или же пытаются заломить бешеные суммы за их страховки. Исходя из этого, Конгресс США уже принял ряд законов, направленный на строгий запрет распространения генетической информации относительно отдельных людей, юристы всего мира интенсивно работают в данном направлении.